Итак, друзья мои, продолжаем нашу работу. Первый фрагмент, с которого мы начали, это Иоанна, 1 глава, 1.4. И вот этот фрагмент мы с вами изобразили схематично, потому что этот фрагмент закладывает для нас основу всего того, о чем будет говориться дальше. Сейчас мы помолимся, и после этого продолжим работу и пойдем дальше, будем смотреть, как развивает Иоанн свою мысль. Давайте сначала встанем и зовем Господа, что... Господь наш дорогой, мы просим Твоего благословения на этот курс, и я особенно прошу благословения на студентов в последние 3 месяца их обучения здесь, в колледже. И странным и забавным образом через вот это пирожное и через слова Лены Ты напомнил мне о том, что действительно всего им осталось 3 месяца учиться. Я молю Тебя, Господи, помоги им действительно пройти этот путь. Помоги им, чтобы учеба не стала чем-то привычным, но оставалась для них новой, свежей. И действительно, чтобы они видели Твою руку в это время, когда они познают Твое Слово. Не позволь никому из нас скучать над Словом Твоим. Но пусть даже самые привычные, даже самые знакомые истины открываются нам по-новому. Пусть никогда Слово Твое не будет привычным. Но пусть при этом изучение и применение Твоего Слова станет делом каждого дня нашей жизни. Благослови сейчас и время нашего общения. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Так, ну давай, начнем. Да, как говорят некоторые наши друзья. Да, одно время меня просто умиляли наши американцы, что ему типа «иди сюда». Так это.
Пожалуйста.
Пожалуйста. Да, и поговорим. Вот, хорошо, значит, что такое койнония, знаете? А кто знает, что такое койнония? Это общение. Да, совершенно верно. Это общение. Общение возможно, когда есть нечто общее. Вот эти скобочки для нас с вами изобразили нечто общее. Две общности. Общность апостолов со Христом. Общность апостолов с нами, то есть со служителями, там, своими служителями изначально, а потом уже с нами. Потом мы узнаем, на самом деле, что есть еще третья скобочка под этими двумя. Это уже не к этому стиху, поэтому можете не рисовать. Но такая пока виртуальная, скажем, скобочка. Оказывается, существует и скобочка, объединяющая нас или слушателей со Христом непосредственно. Она работает только когда присутствуют вот эти две, или, по крайней мере, присутствие всех этих скобочек, оно взаимосвязано. Не может быть, что одно есть, другое нет. А другого нет. Вот, но действительно, вот мы просто должны с вами помнить о том, что это общение, которое мы имеем со Христом, оно не опосредованное, по большому счету. Но Иоанн проводит вот эту линию, которая помогает нам увидеть, как общение с апостолами помогает нам и дает нам возможность говорит, что мы имеем общение со Христом. Значит, я бы хотел обратить ваше внимание сейчас, опять вернемся к третьему стиху, на слово как раз «койнония». Откройте, пожалуйста, греческий текст. Да. В третьем стихе мы кое-что на что здесь должны обратить внимание, прежде чем с вами идти дальше. Обратите внимание, во-первых, на то, как здесь по-гречески было написано «возвещаем и вам». «Апангеломен», «апангеломен кайхумин». То есть мы возвещаем. Потом в пятом стихе появится слово «ангелия». Весть, Евангелия, похожее слово, которое на самом деле у Иоанна встречается только один раз. Это в Откровении Иоанна Богослова, 14 глава. Но там совершенно непонятно, имеется ли в виду именно Евангелие. Но чаще всего для обозначения вести, новости, благой вести, Иоанн использует именно слово «возвещаем», «весть», Вот ангель, корень этот, который мы видим с вами. И возвещаем в третьем стихе. И вот пятый стих будет на самом деле продолжением. Мы выделяем его как новый фрагмент. Первый фрагмент, этот пролог, мы выделили. Первая глава 1-4. Второй фрагмент, первая глава, пятый стих. И он идет до второй главы, второго стиха. Но вот через идею возвещения и вести он связан с предыдущим. То есть вот мы с вами видим развитие мысли Иоанна. Я говорил о том, что это будет нелегко, но это возможно. Да, пожалуйста. Второй стих кончает этот фрагмент. Значит, то есть в третьем стихе первой главы он говорил, вот мы вам возвещаем, потому что выстроена вот эта система, которую мы здесь с вами нарисовали, вот это мы вам возвещаем. В пятом стихе и в следующем фрагменте, собственно говоря, он начинает говорить, что мы вам возвещаем. Если первая глава, первые четыре стиха – это пролог, то первая глава с пятого стиха по вторую главу, второй стих – это содержание Евангелия в версии в данный момент апостола Иоанна. Иоанн обращает свое внимание на некие особые элементы Евангелия, элементы, которые, кстати, иногда мы, увлеченные богословием с львиной долей акцента именно на апостола Павла, это Евангелие мы упускаем. На самом деле было бы интересно провести такую работу, к сожалению, у нас очень мало времени, опять у нас есть всего 5 дней, но если кому-нибудь из вас интересно заняться следующим, благая весть согласно апостолу Иоанну, Евангелие согласно апостолу Иоанну, на материале послания Иоанна и Евангелия от Иоанна, то есть основные моменты Евангелия. Я думаю, я уверен, что там будет и Божья святость, и Божья любовь, там будет и человеческий грех, там будет и понимание рождения свыше, но, может быть, как-то немножко по-другому представлено. Вот если у кого-то есть желание написать большую работу на эту тему, большую имеется в виду 10-12 страниц, я буду готов, если вы хорошую работу решите писать, этим заниматься, я буду готов дать вам это задание, и тогда вы не должны будете отвечать ни на какие другие вопросы. Потому что это одна из самых важных тем. Значит, если ни у кого нет желания такого, потому что времени действительно мало, ну и хорошо. Но в принципе вот этот момент содержания Евангелия в посланиях Иоанна и в Евангелии от Иоанна на самом деле очень интересен. И с Евангелием, с благой вестью связана еще одна идея апостола Иоанна. И вот это уже практичнее некуда, друзья мои. Мы возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами. Пока мы представили это общение как некую скобочку, нечто объединяющее. И рисунок скобки здесь вполне уместен. Скобка предполагает нечто общее. Слово «коинония» или по-русски «общение» тоже предполагают нечто общее. Что общего у апостолов с теми, кто их слушает? Ну, это любовь ко Христу и то, что они возрождены. Христианское общение возникает потому, что мы все возрождены Христом. И это общение возможно через Христа, не через какие-то морально-нравственные принципы, не даже через взаимное уважение, а через Христа. Был в Германии такой человек, пастор по имени Дитрих Бонхёфер. Жил он в самое суровое для Германии время, когда господствовал нацизм. Когда и вы читали, по-моему, я вам давал статью о нем, когда мы с вами проходили. Может быть, не давал, может, только собирался, не знаю. Но хочу я привести другой пример из жизни Бонхёфера. В свое время он руководил одной из подпольных семинарий, которые организовала исповедующаяся церковь. Это вот то самое крыло церкви, которое не пошло за Гитлером, не пошло за фюрером. И по результатам, скажем так, по духовному опыту, который Господь ему дал на протяжении преподавания в этой самой семинарии исповедующейся церкви и жизни в общине в христианской, он написал книгу, если я не ошибаюсь, вышла она в 37 или 38 году. Книжечка короткая, на русский, кстати, переведена. По-русски называется «Жить вместе». Кто не читал книжку эту? Интересное чтение на самом деле. При некотором либерализме Бонхёффера, кстати, серьезном достаточно либерализме, вот в этой книжке очень много здравого. И там, в частности, он пишет о том, что суть христианского общения, и он повторяет тем самым библейские слова, в частности, слова апостола Иоанна, не личные симпатии, не личная привязанность, а суть христианского общения — это единство во Христе. Вот почему, он говорит, почему мы можем жить в этой общине вместе? Потому что Христос живет во мне, Христос живет в нем, вот в этом брате, и, соответственно, мы и вместе. Это коренным образом противоположно человеческому представлению о единстве, вот представлению, в котором, ну, просто понравились люди друг другу, составляют они какую-то такую команду, да, вот, или есть у них общая цель, вот они едины, а тут не общая цель, тут общий спаситель. И общение, как нечто общее, вот сама эта идея, к сожалению, в современной церкви забыта. Почему-то мы, христиане, забыли, забываем иногда, как говорить по-русски, у нас появляется некий свой христианский язык, причем слова в этом христианском языке принимают извращенное значение. Христиане не говорят «давай поболтаем», они говорят «давай пообщаемся». Вот, у нас было такое хорошее общение, говорят они, и это может иметь очень разные значения. Иногда это означает, что действительно люди по-настоящему общались, иногда это значит, что они просто поболтали, не знаю, в комнате общежития или на лестничной клетке. Но трепом или болтовнёй это назвать неудобно. Поэтому это называется словом «общение». Вот христианские общения иногда оказываются просто лекциями. Ну, никто не общается, все эти сидят, слушают. Допустим, мне вот наше сейчас с вами время, наше занятие общением в подлинном смысле этого слова назвать невозможно, потому что это не общение в данном случае. Вот. А общение, община, возможно, когда есть нечто объединяющее людей, и когда это общение происходит на глубоком уровне. То есть наша встреча в чем-то все-таки общение, потому что есть это объединяющее нас. И ну, в данном случае говорю я, у вас возможности не возникает пока, по крайней мере, говорить. Вот. Но явно Иоанн говорит не о том, что часто в наших современных церквях называется словом «общение». Вот общность наша со Христом выражается в том, что мы Его, мы принадлежим Ему. А некие другие люди, о которых будет говориться дальше, Христу не принадлежат. И по этой самой причине они находятся вне общения. То есть не потому, что они нам не нравятся, даже не потому, что они не с нами разговаривают, допустим, да? А вот просто потому, что они Христу не принадлежат. И вот об этом самом, об этой благой вести мы, говорит Иоанн, вам и возвещаем. Вот пролог Евангелия от Иоанна, вот его основное содержание. И мы переходим дальше. Да, конечно, давайте. Нет, просто само слово «коинония» по-гречески предполагает, здесь русский корень очень хороший, как раз предполагает эту общность. О том, что общность во Христе, это говорится в следующем фрагменте. «Если мы говорим, то», «если то», вот сейчас мы будем это видеть, он будет все это разъяснять насчет общения. Вот, и значит, то есть здесь как бы он делает такой задел, а дальше в следующем стихе, в следующих стихах мы увидим, что вот его эти оппоненты, они не во Христе, а потому у них общения нет. Допустим, 6 стих. Если говорим, что имеем с ним общение, а ходим во тьме, то тогда лжем. И так далее, да? Вот. Значит, то есть, иными словами, тест общения со Христом вообще говоря, человеческое поведение. То есть то, как человек себя ведет, то, как он себя проявляет, вот это подтверждение или опровержение того, что он утверждает, вот у меня есть общение со Христом. И как раз следующий фрагмент с 5 стиха по 2 стих 2 главы – это краткое представление, самое краткое и лаконичное представление Евангелия от Иоанна смысла благой вести. И кроме того, это опровержение некоторых утверждений тех людей, которым противостоит Иоанн. Давайте мы сделаем такую вещь. Давайте мы сейчас прочитаем с 5 стиха по переводу Кузнецовой. Мы прочитаем сейчас только с 5 и до конца 1 главы. 1, 2 стихи 2 главы мы пока трогать не будем. Кто первый найдет, здесь искать-то несложно.
Вот та весть, что мы от него услыхали и вам возвещаем. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Тьмы никакой. Если скажем, мы сопричастны ему, но живем, как и прежде, во тьме, значит, мы лжем и живем не по правде. Но если живем мы в свете, как и сам он в свете, значит, мы сопричастны друг другу, и кровь Сына Его, Иисуса, очищает нас от любого греха. Если скажем, мы безгрешны, значит, мы вводим себя в заблуждение, и истины нет в нас. Если признаем наши грехи, Он справедливый и верный, простит нам грехи и очистит от всякого зла. Если скажем, мы не грешили, значит, Его выставляем лжецом, и нет у нас слова Его.
Каким образом мы с вами, спасибо, каким образом мы с вами можем разобрать этот текст, разложить этот текст так, чтобы вам было удобно это запомнить? Во-первых, 1 глава 5 стих. 1 глава 5 стих в этом фрагменте, в этом кусочке стоит несколько обособленно. Он излагает самую краткую версию Евангелия так, как Господь открыл его через Иоанна. Конечно, это не полное Евангелие. Конечно, о каких-то аспектах Евангелия. Ну, у вас, наверное, был курс благовестия, и вы говорили о том, в чем заключается сущность Евангелия. Конечно, в курсах, которые ведут наши преподаватели сегодня, Евангелие излагается гораздо полнее. Но Иоанн излагает Евангелие ровно настолько, чтобы оно практически позволило в случае с церквями в Эфесе или в Малой Асии отличить правду от лжи. Вот Евангелие, которое слышали от него. Опять-таки, видите, ссылка сюда, к началу, к этому общению, которое, к восприятию Евангелия, которое мы имели от него. И Евангелие, которое мы объявляем вам. То есть апостол как бы протягивает две руки. Одну ко Христу, от которого слышали, или Богу, от которого слышали. Тут можно разбираться о том, от Него это к чему, от кому относится, к Христу или к Богу. А другая рука к читателям или к слушателям. Теперь мы вам это объявляем. А теперь само изложение. Что Бог есть свет, и в Нем нет никакой тьмы. Кстати, обратите внимание на то, как Кузнецова здесь перевела. В нем нет никакой тьмы. Что она сделала там?
Тьмы никакой.
Да, тьмы никакой. То есть достаточно сильное утверждение. По-гречески здесь тоже очень, очень сильное утверждение. Что не следа тьмы. В Боге нет ни намека на тьму. В Ветхом Завете существовала другая категория, другое определение того же, о чем сказал Иоанн. Бог свят. Бог свет, но при этом Бог свят. И ничто нечистое к Богу не подходит. Никакой нечистоты в Боге нет. Никакого пятнышка. Вот благая весть в том кратком варианте, в котором ее излагает Иоанн здесь, указывает нам на характер Бога, на то, что Бог свет. А дальше начинаются следствия или последствия этой самой благой вести. Вот эта бескомпромиссность апостола Иоанна, которой не хватает современному христианству. То, что мы видим в 6-8 стихах, если мы говорим и так далее. Давайте перечитаем 6-8 стихи и посмотрим, какие аргументы выставляли противники. Можете делать это по-русски. Просто все стихи, которые начинаются с слов «если мы говорим». Пожалуйста.
Они говорят, что имеют общение с Иисусом.
Так, но при этом?
Но при этом во тьме.
но при этом ходит во тьме. Что значит ходить во тьме? Это мы увидим дальше. Очевидно, имеется в виду их поступки. Ну и вспомните о том, как Иуда все время ушел во тьму, хотя был вроде бы одним из учеников Христа. Так, говоря, что ходит в общении Христа, имеет общение со Христом, но при этом ходит во тьме. Еще?
Говорят, что греха не имеет возможности.
Да, говорят, что не имеют греха. А еще? Десятый.
Десятый, потому что не согрешили.
Не согрешили. Не согрешили. Ну, я предвижу вопрос, а как же третья глава? Шестой стих и девятый стих. Ну, подождите, мы к этим стихам еще придем, и тогда об этом поговорим. Значит, но пока, смотрите, есть некоторые утверждения. И на каждое из этих утверждений следует некий ответ. Причем ответы на все три утверждения в свете того, что написано в пятом стихе. Вот пятый стих для этого фрагмента как бы стих, который все озаряет. А Иоанн так обычно пишет. Когда мы выделим с вами фрагменты Евангелия от Иоанна, мы часто увидим, что мысли, высказанные в предыдущем стихе, просвещает или делает более понятными следующие стихи. А читая Иоанна, нужно учиться не разбивать его так автоматически на стихи, но видеть взаимосвязь. Итак, первое. Бог есть свет, нет никакой тьмы в нем. И на основании этого стиха мы будем разоблачать три ложных утверждения этих самых оппонентов. Первое. Люди говорят, что имеют общение. Но при этом они ходят во тьме. Но общение, как мы подчеркнули, подразумевает нечто общее. Значит, получается, что у света с тьмой есть нечто общее. Но у света с тьмой нет ничего общего. О каком же общении может идти речь? А теперь вопросик на засыпку. Напоминает ли вам это какие-то слова Иисуса Христа? Если да, то какие? Насчет общности между светом и тьмой. Давайте. Можете даже поискать в Библии. Да. Вы уже... Нет, извините, я перепутал. С Павлом, конечно. Павла. Совершенно верно. Давайте найдем. Конечно. Да, великолепно. Вот, вы молодцы. 2 Коринфянам. 6 глава. И теперь смотрите, здесь, так кто найдет стих, пожалуйста, прочитайте сразу. Мы дальше пойдем туда.
Не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверным.
Так.
Ибо какое общение к праведности и законе, что лучше вам света со тьмой.
Угу. Великолепно. Значит, один из мифов таких наших христианских, что этот стих относится только к бракам между верующими и неверующими. Вот я знаю, что у некоторых служителей это уже такой... Да, это уже такой набитый ответ. Значит, подходят, просят сосчитать их, и выясняешь, так, один верующий, другой неверующий. Бац, тебя стихом из Библии. 2 Коринфянам 6 глава. Значит, какое общение? Все. Вот, стих, конечно, к этому относится, но не только он к этому относится. Он относится вообще к пониманию общего. Не болтовни, а да, общности между верующим человеком и неверующим. И этот стих, или вот это сопоставление Иоанна с Павлом, помогает нам избавиться еще от одного заблуждения. Заблуждение это состоит в следующем. Вот существует богословие Иоанна, вот богословие Иакова, вот богословие Петра, вот богословие Павла. И все это разные богословские системы. И давайте мы выберем, какое богословие мы будем подчеркивать. Богословие Иоанна, богословие Петра, богословие Павла и так далее. Но когда мы смотрим Священное Писание, да, мы действительно видим, что акценты бывают разные. Однако по всем главным ключевым моментам богословские утверждения авторов Нового Завета пересекаются или находятся в единстве. И таким образом, глядя на богословскую систему Павла или Иоанна, мы видим один и тот же сверкающий и переливающийся алмаз, только с несколько разных сторон. А, кстати, кто из вас достаточно знает или понимает греческий язык, чтобы дословно перевести вот эту концовочку «Не поступаем поистине»? Что там написано? Пожалуйста, кто хочет. Поео, что такое? И ходим во тьме, лжем, и не делаем. Молодец. И не делаем истину. Да, здесь было только что слово «поступаем и ходим». То есть буквально здесь «и ходим во тьме», то мы лжем и не делаем истину. Или не поступаем по истине. И вот это слово, понятие истины, «алетея» или «алетея», это зависит от того, как вы эту букву читаете, «тета», «сета», как хотите. Вот. Это тоже одно из ключевых понятий. Что значит делать истину? Тоже вы можете как-нибудь взять по греческой симфонии, проследить использование слова «истина» у Иоанна, и вы увидите интересные вещи. Ну, то, что Иисус говорит «я есть путь истины и жизнь», и вообще говоря, здесь и путь, и истина, вот эти упоминания, они вмещают в себя идеи 5 и 6 стиха. Да? То есть вот истинный путь, путь и истина – это Христос. А здесь говорится о людях, которые утверждают, что они христиане, что имеют общение с Ним, но при этом ходят во тьме. Получается, что человек, с одной стороны, говорит, что идет по истине, идет по свету, идет в свете, но при этом идет во тьме. И мы читаем, что он лжет. И таким образом не делает истину. 6, 8, 10 стихи содержат некие утверждения противников или оппонентов. 7 и 9 стихи содержат ответы оппонентам. Давайте перечитаем 7 стих по переводу Кузнецовой. Да, 3, только 7. Пожалуйста.
Но если живем мы в свете, как и сам он в свете, значит, мы сопричастны друг другу, и кровь Сына Его Иисуса очищает нас от любого греха.
Угу. Да, и здесь у нее, к сожалению, кое-что потерялось. В синодальном переводе это даже лучше сохранено. Обратите внимание, как начинается 7 стих.
Если же ходим.
Ходим, ходим. А в предыдущем стихе что у нас было в 6? Ходим. Где? Ходим во тьме. Смотрите, как пишет Иоанн. Это опять противопоставление. Они ходят во тьме, хотя называют себя христианами. Мы ходим в свете. Если же в свете, ходим во смете. И как и он во свете. Да? Что же значит, что кровь Христова очищает нас? Угу. Так, то есть это очищение происходит неоднократно, продолжительно. То есть это то, что происходит снова и снова, да? То есть так вы берете.
Ну, вторая глава,
если мы
решили.
Да.
Мы
угу. Совершенно верно. Совершенно верно. Скажите, пожалуйста, вот мы с вами говорили о том, чтобы ходить во свете. Ходить во свете. И тогда кровь Христа очищает нас. Давайте перебросим еще один мостик к апостолу Павлу. Вспомните одно слово, которое использует Павел для обозначения, вообще говоря, того же самого понятия. Совершенно верно. Молодец. Освящение. Вот то, что у Иоанна называется хождением во свете, есть и у Павла. Только там это называется освящение. Христос своей кровью искупил нас от греха. У Павла это оправдание. Но Христос и очищает нас своей кровью от греха. У Павла это очищение. И опять-таки мы с вами несколько опустили здесь вот этот мотив «свет и тьма». Тоже интересная работа. Проследить развитие мотива света и тьмы у Иоанна в его Евангелии. Если очень коротко, то все, что без Христа, это тьма. Где Христос, там свет. А то, что он... Те люди, которые не позволяют, чтобы он озарил их своим светом, они живут во тьме. Они живут без Христа. И ходить во тьме, но утверждать, что ты во свете, невозможно. А вспомните, пожалуйста, слова Иисуса Христа, вот действительно сейчас самого Христа, записанные в Евангелии от Иоанна, которых он говорил о свете.
Люди возлюбили тьму.
Так.
На горной проповеди есть свет мира, да?
Угу. Ну, даже, кстати, если взять предисловие, пролог Евангелия, он свет истинный, да? Вот, но не только.
Это Иоанн пишет, а Иисус говорил, что всякий поступающий по правде идет к свету.
Угу. Идет, опять, совершенно верно. Свет же пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы.
Да.
И всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Вот как только... кстати, дальше, видите, поступающий по правде, вот то самое, идет к свету, дабы явны были дела его. Вот таким образом свет Христов действительно все озаряет. Еще есть очень интересное место одно. Это пятая глава. Это он говорит об Иоанне Крестителе. 35 стих. Он был светильник, горящий и светящий. А вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова. Ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимы, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. Вот вам и дела, вот вам и свет, вот вам и свидетельство. То есть все те мотивы, которые мы видели с вами уже в первом послании Иоанна. 8.12. Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». И очень интересный потом разговор между ним и фарисеями. Разговор тоже связанный со свидетельством. Проходит некоторое время, в 9 главе опять эта мысль появляется, Иисус говорит о себе: «Доколе я в мире, я свет миру». Причем это происходит, когда Он собирается что сделать? 9 эта глава. Про что? Что собирается сделать Иисус в этот момент? Там исцеление слепого, исцеление того, кто ходил во тьме. Иисус доказывает, что Он свет миру, открывая глаза тому, кто, вообще говоря, ходит во тьме. Таким образом, Он показывает знамение, свидетельствующее о Его подлинной природе. Этот мотив снова появляется в 11 главе. Причем, интересно, он появляется. Контекст – смерть и воскресение Лазаря. Контекст победы над смертью. И смотрите, как здорово. 6 стих. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня в том месте, где находился. То есть он никуда не идет. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Пойдем, они собираются идти. Ученики сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Они ему говорят: «Реально, ты не туда идешь. Иисус, ты не знаешь, куда идешь, там тебя камнями побьют». Смотрите, что он делает. То есть, вообще меня поражает, я думаю, вас тоже, когда ученики начинают Иисуса учить. Вот понятно, что он всеведущий Бог, но учить они его неоднократно пытаются. Даже в той же самой истории, не ученики уже, потом ему там скажут, что: «Ну, Господи, уже 3-й день, и там смердит. Ты не понимаешь, он там воняет. Ты вообще не то делаешь». А тут они ему говорят: «Слушай, зачем ты идти, тебя там побить камнями хотели?» Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего». А он о себе говорил, я свет мира. Да? А кто ходит ночью, спотыкается. Опять ходящие днем, ходящие ночью. Потому что нет света с ним. Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. То есть реально он им говорит, ребята, я свет миру, я с вами. И я знаю, куда мы идем. Вот те, кто во тьме, они спотыкаются. И он напоминает о том, что во дне 12 часов. И будет время, когда его с ними не будет. Но сейчас можно идти, потому что он с ними. И то же самое противопоставление потом в послании Иоанна. Видите? Ходить во свете, ходить в темноте. И то же самое противопоставление в современной жизни. Человек во Христе, человек без Христа. Чтобы совсем это можно было подтвердить, 12 глава 35 стих, слова того же Христа. «Еще на малое время свет есть с вами». А ученикам он говорил не 12 часов во дню. Напоминаем о том, что это уходит. «На малое время есть свет с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет». То есть ученики в 11 главе, еще в предыдущем эпизоде, говорили: «Иисус, ты не знаешь, куда идешь». Но ходя во свете, мы знаем, куда мы идем. Иисус, конечно, знал, куда он идет. «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Тогда, сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Вот так. Это, кстати говоря, почти самый конец книги «Чудес». Помните, мы говорили о двух разделениях, двух подразделах, так скажем, Евангелия от Иоанна. И обратите внимание, как он вводит здесь эту концепцию. Вы будете сынами света. Вы будете сынами света. И обычно, это еще новый, ветхозаветный, кстати говоря, образ, сын чего-либо, значит, человек не только родственный, но имеющий это что-то как свое главное качество. Если мы сыны света, то в нас пребывает свет. Вот тогда, поскольку мы сыны света, тогда мы можем ходить, не спотыкаться. Это понятие святости, понятие освящения у Иоанна. Если Павел постоянно подчеркивает, что кровь Христова очищает нас, то Иоанн об этом тоже говорит, как мы с вами только что читали. Но он подчеркивает еще и другое. Свет Христов озаряет нас. Это его вариант очищения, освящения. 46 стих 12 главы. «Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. А теперь, отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Вот, то есть он говорит, напоминая о себе, что он свет. И, собственно, ради этого он и пришел. Вспомните, пожалуйста, что Иисуса приходит арестовывать ночью, что первый допрос в нарушении, вообще говоря, закона, так нельзя было делать, но первый допрос происходит именно ночью. И все вот эти события, происходящие со Христом, происходят ночью, первоначально. Вспомните также, что воскресение Его, или весть получают женщины, а потом и мужчины, потом и апостолы, о том, что он воскрес. Эту весть они получают на рассвете. Свет все-таки возгорается. Меня в свое время очень поразило, мое внимание один человек обратил на это, что женщины были последними, кто ушел от гробницы Христа. Они умощали его, готовили к погребению. И первыми, кто пришел к гробнице Христа в день воскресения. В то время как апостолы, эти самые мужики галилейские, вот дрожали и думали, пойдем ловить рыбу. удивительная вещь, как Господь использует женщину в своем служении, в своем плане. Ну ладно, это уже в сторону. Вот, то есть вот так далеко, как вы видите, в Евангелии от Иоанна увела нас одна лишь фраза насчет того, что он свет, и нет в нем никакой тьмы. Потому что все это взаимосвязано, потому что об этом Иоанн уже говорил, потому что читателям все это было уже понятно. И здесь мы видели с вами освящение, о том, что кровь Христа освящает нас от всякого греха. И давайте еще раз, у нас мало времени осталось, давайте еще раз 9 и 10 стихи перечитаем по-русски в синодальном переводе. А теперь, спасибо большое, а теперь возьмите, пожалуйста, греческий текст и почитайте второе слово в этом греческом тексте. И вспомните, что это такое. Помните ли вы некий термин? Гомологумены, совершенно верно. Но здесь, правда, другая форма, это глагол в данном случае, это не причастие. Вот. Помните, что такое гомологумены? Ну, давайте вспомним. Книги, которые не оспарились, книги Священного Писания, по поводу которых все соглашались, по поводу каноничности, которые все соглашались. То есть говорили тоже. А тут у нас, если исповедуем, а буквально, если говорим тоже, то есть если мы говорим то же самое по поводу грехов, мы говорим так же, как Бог, по поводу грехов. Вот это еще одно ключевое определение. Когда Бог присутствует в нас. Вот как это работает здесь богословски. Когда Бог присутствует в нас, тогда мы говорим так, как Бог. Мы называем грех грехом. Почему мы можем назвать грехом? Потому что мы ходим во свете. И потому что мы видим глазами Божьими. Замечали, насколько трудно различать цвета, когда темнеет. Черное черным, назвать белое белым в полной темноте оказывается невозможно. Становится все либо серым, либо черным. Не говоря уже про какие-то другие оттенки цвета. Но когда мы ходим в свете, тогда мы и видим все во свете. И вот тогда, когда мы ходим в свете, мы можем, собственно, исповедать. А смысл слова «исповедать» именно заключается в том, чтобы сказать то же, что говорит Бог. То есть здесь у нас причинно-следственная связь. Смысл Евангелия. Бог есть свет, нет никакой тьмы. Мы, если мы ходим во свете, то мы не спотыкаемся. И если мы ходим во свете, то мы грех называем грехом. Соответственно, если мы не ходим во свете, то мы грех уже не воспринимаем как грех. Потому что света вот этого у нас нет. И когда грех мы воспринимаем и называем его грехом, тогда уже в ход вступают атрибуты, качества Бога. Он верен и праведен. И здесь можно по-разному переводить, тут оборот со словом «хина». Можно, например, так сказать, он верен и праведен для того, чтобы простить нам грехи и очистить нас от всякой неправедности. Ну или можно просто без «чтобы». Он верен и праведен, и поэтому прощает нам грехи, очищает нас от всякой неправедности. Причем, скажите, пожалуйста, а от чего... Скажем так, чем обусловлен тот факт, что он прощает грехи и очищает от неправедности? Почему он это делает? Прямо по тексту поэтому. Почему он это делает? Потому что он верен и праведен. Очень просто, но на самом деле очень глубоко. Вот это очищение от греха связано с характером Бога. Смотрите, что получается. Он праведен, в нем нет никакого зла, в нем нет никакой тьмы. Мы ходим в нем, он в нас. И поскольку он верен и праведен, он и нас очищает от всякой неправды. Вспомните учеников Христа. Эти рыболовы приобрели значимость даже в глазах мира, Потому что были со Христом. Не сами по себе, а потому что находились со Христом. Они уже после распятия и воскресения Христа, вознесения Христа, сошествия Святого Духа, они идут и проповедуют Христа, не самих себя, а Христа. То есть их значимость они получают от Христа. Он верен и очищает. Он праведен и очищает нас. И опять давайте вспомним, особенно в связи с тем, что мы видим здесь, он верен и праведен. И, соответственно, по своей праведности он нас очищает. А у Павла похожая концепция. Как выглядит? Как она формулируется? Помните богословское понятие о вменении праведности? Что Христова праведность вменяется нам. И опять-таки, обычно мы ссылаемся на Павла при этом. Вот Павел об этом пишет. Праведность записывается на наш счет. Да, у Павла праведность записывается на наш счет. Он мыслит больше как бухгалтер. У Иоанна Христос очищает нас. Опять-таки, он освещает нас своим светом. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И все это последствия и развитие того факта, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Поэтому я вам сказал, что 5 стих для всего этого фрагмента определяющий. И когда мы идем дальше, мы встречаемся с 10 стихом, который, выдернутый из контекста, представлял бы сложность для интерпретации. Но в контексте никакой сложности он уже не представляет. 10, прочитайте, пожалуйста, по синодальному переводу. Угу. Ну, давайте попробуем с этим разобраться. Если говорим, что мы... А, хорошо, у вас идет перерыв. Давайте мы тогда сделаем перерыв. И нам нужно тогда заканчивать. После перерыва я вам дам вопрос.